Боли в самом деле стало быстро спадать. Чувствительно жгло вокруг рта и глаз. Еще было ощущение, словно по коже ползают тараканы. Степан осторожно открыл глаза. Мир был мутным, как сквозь грязное стекло. «Ну, давай, приходи в себя», — добродушно усмехнулся Боря. «Сейчас обсудим подробности».
«Знаешь что, братец?» — с трудом проговорил Степан. «Иди-ка ты в жопу со своими подробностями. Ты тут вообще с катушек съехал, да? Я-то думал, ты в беде. Бросил все, помчался, раскидывая деньги пачками направо и налево. Замерзал, подыхал, с ножом у горла в грязи валялся. Я думал, тебя спасать надо. А тебе, видите ли, надо отлучиться?»
«Послушай, Степа», — Борис повысил голос, — «мне действительно очень нужно отлучиться. Очень, понимаешь? Я бы не стал тебя дергать по пустякам».
«А взять пару отгулов не догадался?» — нервно усмехнулся Степан.
«Нет, никакие отгулы и увольнительные мне не помогут. Только ты мне поможешь. Я хорошо все обдумал. Другого варианта у меня не было, и мне действительно очень нужна твоя помощь. Ты — мой последний шанс».
«Шанс на что?» — Степан вскочил, сжав кулаки. «Может, объяснишь, что такого у тебя случилось? Или удостоишь меня своим «очень нужно» и опять умчишься? Нехорошо, Боря, держать меня в дураках после всего, что мне выпало. Я и так себя чувствую, как круглый дурень».
Борис задумчиво посмотрел в сторону. «Хорошо», — кивнул он. «Я объясню. Есть люди, которые мне дороги, и сейчас они в опасности. Я должен им помочь. Сказать больше не могу, даже не проси».
«Ух ты!» — притворно изумился Степан. «Тебе дороги какие-то люди. Знаешь, у меня тоже есть такие люди. Жена, дети. Слыхал про такое? И мне тоже очень нужно быть рядом с ними. Мне очень нужно кормить семью, заботиться о ней, управлять своими магазинами, отдыхать по вечерам, нормально питаться, быть спокойным за свой завтрашний день. Но вместо этого я торчу здесь, голодный, оборванный, переживший столько кошмаров, что на 10 жизней бы хватило. Нет, брат, так не пойдет. Я имею право знать, почему твои люди для меня должны быть так важны. Будь добр, расскажи уж, не пожалей пару минут для братца-дурачка. А то все секреты, секреты».
«Да при чем тут секреты?» — с досадой вздохнул Борис. «Пойми, Степа, меньше знать — это для твоей же пользы. Любая лишняя информация, которая в тебе сидит...» Он постучал пальцем по лбу. «Это мина, которая может взорваться и разнести тебя к чертям. Не сомневайся, я все тебе расскажу и даже покажу. Но не сейчас. Дай дело сделать».
«Рассказывай сейчас». Степан в упор посмотрел на брата. «Или иди к черту со своими махинациями. Я сейчас повернусь и уйду».
«Куда?» — искренне удивился Борис.
«Найду куда. У меня еще осталось золото. Продержусь первое время. Потом найду твоих контрабандистов, попрошу вернуть меня домой. Заплачу им за это. Я, Боря, уже ничего не боюсь. Мне нечего терять».
«Надо же. Да ты у нас с характером. Спасибо, что заметил на 36-м году жизни».
Борис снова задумался. Степан терпеливо ждал, не сводя с него глаз. «Ты помнишь тот случай, когда я впервые не приехал на наш день рождения?»
«А как же?» — насмешливо отозвался Степан.
«Далекая командировка, авария, больница. Тоже, надо полагать, вранье».
«Ну, не совсем. Авария была, только не в Уфе, как я вам говорил, а здесь, на плато Эльпира. Авария легкомоторного микроплана с единственным человеком на борту. Здесь, Степа, не принято летать на самолетах. Уж больно часто они падают, да и топливо дороже золота. Но я полетел».
«Тебе было опять очень надо?» — не выдержал Степан.
«Я валялся на камнях среди обломков, еще не мертвый, но уже одной ногой в аду. Вокруг сновали пустынные ящерицы,
Нюхали мою кровь и ждали, когда я перестану шевелиться. И на помощь рассчитывать не стоило. Но мне помогли. Каким-то чудом рядом оказалась дозорная пара племени кичвегов. Они заметили дым и подошли. Потом доложили старшим. Скажу прямо, никакого интереса связываться со мной им не было. Они видели обломки, они рассмотрели мою форму. Им следовало оставить меня подыхать от греха подальше. Но вождь велел взять меня и ухаживать, как за дорогим гостем. Должен сказать, не всякое медицинское светило взялось бы выхаживать ту отбивную, в которую я превратился. Но они подняли меня на ноги довольно быстро, одними лишь травками, настойками и примочками. Молодой я был, крепкий еще. Сейчас бы так легко не отделался.
«Вождь, племя, ты прямо как герой из вестерна».
«Да никакого вестерна. Сплошная проза жизни, Степа. Кстати, там не вождь, а командор. И кичвеги далеко не индейцы. Это народ-промышленник. Их поселок — передвижной металлургический завод. Они берут металл из старых развалин, переплавляют, продают. Этим и живут. А развалин там много. Целые поля руин».
«Короче, ты им теперь обязан», — напомнил Степан. «И что же им грозит? Рейд бледнолицых?»
«В каком-то смысле, да. Правительство хочет очистить пустоши, буквально выжечь огнем все живое. И если я возьму отгул, а затем план военной экспедиции сорвется, любому кретину будет ясно, откуда ветер дует. Я же не просто пограничник, Степа. Напоминаю, я сотрудник оперативного бюро. За нами приглядывают с особым усердием».
«Это почему?»
«Потому что много неофициальных сомнительных контактов, много недокументированных секретов, много соблазнов, наконец. Мы ходим по лезвию бритвы. Чуть покачнулся и пропал. Надеюсь, ты понимаешь, что мне нужно железное алиби. Ну, я убедил тебя хоть немного?»
«Немного, да. Ну, совсем немного. 3000 человек, Степа. Мужчины, женщины, дети. Все они хотят жить, но могут умереть в одночасье. Хотя ни в чем не виноваты. Стоит их жизни твоих неудобств в пути?»
«Ого! Не ожидал от тебя такого пафоса».
«Ну почему же пафоса?»
«Ты бы видел себя со стороны, Боря. Всякий раз, когда мы говорили о понятиях вроде долг чести, порядочность, ответственность перед обществом, ты поднимал меня на смех. Ты прагматичный сукин сын и всегда таким был. Ты никогда не ставил абстрактные ценности выше материальных. Когда я жертвовал свой товар в детские дома, ты крутил пальцем у виска, и вдруг у тебя проклюнулся долг чести».
«Ну, не совсем так. Все-таки моя жизнь — ценность довольно материальная, как ты считаешь? И сейчас я за нее плачу».
«Я считаю, что задуманная тобой авантюра едва держится на плаву. Весь этот план развалится от малейшего толчка. И что тогда, Боря? Что с нами будет?»
«С тобой ничего. А я, ну, постараюсь выкрутиться.
Может, стоит заранее продумать пути отхода?»
«Они не понадобятся, брат. Все, что от тебя нужно, жестко соблюдать правила игры, не отступать ни на шаг. А правила я сейчас тебе изложу. Они простые. Готов слушать?»
«Не очень. Голова пухнет, если честно. Может, передохнем?»
«Отличная мысль», — просветлел Борис. «Тем более брат Степа принес мне столько гостинцев». И он восхищенно погладил баночку с паштетом.
А вот это, я считаю, форс-мажор!» Борис похлопал брата по животу.
«Что опять не так?» — вздохнул Степан, уже переодетый в форму и оглядывающий себя с некоторым удивлением.
«Отрастил ты, мамон, такой, что мой ремень не сходится. Надо дырку прокалывать».
«Так прокалывай. Извини, фитнес-клуб не успел посетить перед поездкой».
«Сразу видно. Никакой ты не опер, а крыса тыловая. И что делать?»
«Кто-то, помнится, говорил, что план у нас железный, и ни одна гадина не подкопается».
«Может, и ничего», — продолжал Борис, критически разглядывая Степана. «Знаешь, ты только при ходьбе живот втягивай, ладно? А ляжешь в койку, там вообще видно не будет».
Они подошли к спиртовке, раскаленной от жары. Пахло от машины странно, чем-то деревенским, лошадиным.
«Она у тебя на дровах, или ты ее сеном кормишь?» — съязвил Степан.
«На древесном спирте». «Повторю, на древесном, то бишь метаноле. Смертельный яд».
Степан фыркнул от возмущения. Неужели Борька всерьез предупреждает его не лакать спирт из бака? А тот продолжал, как ни в чем не бывало. «Тут с бензином большие проблемы. А вот спирта добыть несложно. Селенок в ней, конечно, маловато. Да и ломается то и дело. Ну и ладно. Выручает коробчонка, когда надо».
«А чем воняет-то?»
«Дегтем, видимо», — пожал плечами Борис. «С машинным маслом тут тоже напряженно. Ну, садись за руль. Прокатимся до города».
«Я?»
«Да не в жизнь. Садись, садись, так надо. По дороге поговорим». Они выехали со двора, не попрощавшись с веселым дедушкой Зиби. В тесной двухместной кабинке оказалось неожиданно прохладно. Управлялась машинка просто, и педалей было всего две — газ и тормоз. «КПП-автомат?» — наполовину съерничал, наполовину удивился Степан. Как-то не вязалась автоматическая коробка с этой тарахтелкой.
«Прямо ж автомат. Тут всего одна скорость, как на газовом мопеде. Помнишь такие? Ну, трогай, не бойся».
Спиртовка весело поскакала по ухабам. Руль дергался в руках, кузов звенел и громыхал, но километров 40 двигатель давал.
«Да ты прирожденный шумахер!» — воскликнул Борис.
«Татуировку береги. Краска хоть и стойкая, но не вечная». Степан покосился на картинку, появившуюся на запястье левой руки. Бесхитростный кружок с перекрестием.
«Теперь слушай. Все нужные документы у тебя в левом кармане. Их хватит для оформления в госпиталь. В правом — жетон опербюро. Но, думаю, не понадобится. Ляжешь на койку, лежи и не рыпайся. Будут спрашивать — не отвечай. У тебя речевая дисфункция. Придет кадровик из бюро, чтобы удостовериться, что это ты. Ни в коем случае не говори с ним. Пусть снимут тряпку с лица, покажут тебя, и до свидания. Все время спи. В сортир не бегай, ты слепой. Тебя всем обеспечат. И покормят с ложечки. Умоляю, Степа, молчи. Ни с кем не говори. Это самое главное условие, что тебя не спалят. Лечение будет простое. Два раза в день мазь на лицо. Вид у тебя сейчас самый подходящий. Вся рожа в звездочках.
Дай зеркало.
Нету зеркала.
Обойдешься. Дома губы накрасишь.
Да, автомат я забираю. Пистолет бы тоже у тебя забрать, да сомневаюсь. Вдруг спросят, где потерял.
Забираю, у меня свой есть.
У тебя есть пистолет, изумился Борис?
Не мой. От Амира остался.
А?
Борис примолк. Спиртовка катилась по хорошо утоптанной колее между чахлыми полями. На горизонте виднелись кое-какие домишки, порой на обочинах встречались стада обычных коров.
«Боря, а как мне тут с народом общаться? Я гляжу, по-русски не очень-то говорят».
«В Хелигаре, особенно в городах, русские многие знают. Кто не знает, учит. Полезный язык, потому что, считай, весь местный пограничный дивизион — наши с тобой земляки. Есть немцы, есть американцы какие-то, но они тоже русский стараются учить».
«А ты местным языкам обучен?»
«Обучен в разумных пределах. Есть одна интересная хитрость, Степа. Когда переходишь через врата, у тебя что-то активизируется в организме. То ли нейроны в мозгу быстрее работают, то ли гормоны какие-то выделяются. Ученые до сих пор спорят, в чем там суть. Это здорово подстегивает соображалку и память, даже двигательную. Если б ты, пока ехал, полистал местный разговорник, уже мог бы связать пару слов». Что ж ты не догадался-то разговорником меня обеспечить?
Решил, что тебе без надобности будет, — пожал плечами Борис. Ты молчать должен. Забыл?
А еще мне интересно, как ты собираешься помочь своим индейцам, — хмыкнул Степан.
Ну, предупредишь, а дальше что?
Возглавишь оборону?
Они не будут сопротивляться королевской гвардии. Силы не равны. Просто уйдут и сохранят свои жизни, — хмуро ответил Борис.
Все это здорово похоже на должностное преступление.
Плевать я хотел. Войну развязывают не пограничники, а королевские жополизы. Наши интересы тут очень косвенные.
Господи, зачем я это слушаю? Зачем мне это надо?
Все кочевники поддерживают бесконтрольные контакты с посетителями из других миров, Степа. Нам это не нравится. Такие вещи мы обязаны пресекать. Те же кечвеги продают металл вонгам, потому что это выгодно. Зато невыгодно Хеленгару. Хеленгар хочет наложить лапу на ресурсы. Мы же, пограничники, желаем контролировать визиты купцов из других вселенных. Лишь поэтому кабинет министров и командование дивизиона объявили эту военную кампанию совместной. На самом деле ничего общего. Мы не будем убивать кочевников. Этим займутся королевские гвардейцы. Никакого предательства я не совершаю.
«Странно все это», — вздохнул Степан.
«Помнишь, как мальчишками мы смотрели на звезды и думали, что за существа там живут, что думают, чем дышат, как выглядят? И сердечко трепетало от нетерпения узнать бы, успеть бы, увидеть. А сегодня я веду этот чертов тарантас по поверхности другой планеты, выслушиваю от тебя доклад о текущем политическом моменте, и все как-то само собой. Скучно».
«Ничего странного, Степа. В детстве твой взгляд узкий, как кишка. Что мы видели? Двор, лес, речку и звезды. Конечно, мы хотели видеть больше. И с опытом начинаешь понимать, твой собственный мир так огромен и многообразен, что даже его не успеешь понять. Куда уж там другие миры? Завидовать можно английским колонизаторам в Индии. Вот кто увидел воистину другую цивилизацию. Или взять ту же Японию. Совершенно другой был мир. А если хочешь полюбоваться на причудливых инопланетян, купи акваланг, спустись на дно в тропических широтах, попадешь в другую вселенную. Обещаю.
Мне пока и этой хватит. Но вот ты говоришь, люди везде одинаковы. А если не люди?
Борис почему-то усмехнулся.
Есть и не люди. Я тебя познакомлю при случае. Убедишься, они мало чем от нас отличаются. Да и обмен культурами идет не одну сотню лет. Слыхал, кстати, легенду про живого царя?
Не припомню.
Был такой Кусам ибн Аббас. Он, кстати, дядя самого пророка Мохаммеда. Его кочевники стрелой ранили, вернее, язычники. А он в колодец спрятался, и так его и не нашли. Говорили, что он поселился в темном царстве. Иногда выходил оттуда на люди. Но мы-то знаем, что это было за царство. Или вроде голову ему отрубили, а он взял ее под мышку и ушел в пещеру.
Что-то я ничего не понял.
Я подробностей не помню, если честно. Самое интересное, что было это как раз в Самарканде. Там еще какие-то памятники с тех пор остались. Поинтересуйся на обратном пути.
Бог с ним, с царем. Ты-то как сюда попал, брат?
Странно это. Вроде всегда были вместе, шли по жизни ноздря в ноздрю, и вдруг... Да так, случайность, как всегда. Погоди-ка.
Борис подался вперед, всматриваясь в подступающие границы города. Что он там видел, Степану было неведомо.
Давай-ка сбавь обороты. Сейчас покружимся по улочкам, поищем место подходящее.
«Для чего подходящее?»
«Для нашего шоу. Все, молчи, крути свой руль и меня слушай».